Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Рассеивающие прах», аяты с 15 по 19.
Инна аль-муттакина фи джаннатин ва уюн. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
Воистину, богобоязненные пребудут в садах и среди источников и получат то, что даровал им Господь, ибо они творили добро на земле. Только малую часть ночи предавались они сну, а уже на заре они молили о прощении. Из достояния своего они отделяли доли тех, кто просил и был лишен достатка.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте! Вы смотрите прямой эфир русской службы Гостелерадио Исламской Республики Иран. Часы в нашей студии с Тегерана показывают 15 часов 31 минуту. И прежде чем мы начнем нашу программу, я хочу поздравить всех с праздником. Сегодня все христианское православное сообщество отмечает праздник Рождество Христово. Мы также присоединяемся к поздравлениям, поздравляем с праздником, желаем мира, добра и благополучия. А сейчас мы начинаем информационный выпуск, и в начале его краткая сводка. Амир Абдуллахиан, венские переговоры идут по правильному пути. Россия и Китай, венские переговоры продвигаются вперед. Решение Министерства юстиции в отношении Трампа. Президент Казахстана поручил силовикам повысить боевую готовность. Британский чиновник заявил о возможном вторжении России в Украину. А сейчас об этих и других событиях более подробнее. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран подчеркнул, а восьмой раунд венских переговоров идет по правильному пути. Хусейн Амир Абдуллахиан отметил, хорошее соглашение может быть достигнуто в Вене, если западные стороны проявят волю. Он далее добавил, «Мы требуем отмены санкций, введенных бывшим президентом США Дональдом Трампом, особенно тех, которые противоречат ядерной сделке. На переговорах в Вене Иран требует гарантии предотвращения введения новых санкций и возвращения санкций после их отмены», отметил глава МИДа Ирана. По словам Амира Абдуллахиана, любое будущее соглашение должно гарантировать Ирану беспрепятственную продажу нефти и получение доходов. Он отметил, что неофициальные сообщения с американцами проводятся в Вене с целью облегчения переговоров. Что касается угроз со стороны сионистского режима, Амир Абдуллахиан сказал, угрозы израильского режима не новы, они не в состоянии их реализовать. Диалог Ирана с Саудовской Аравией является позитивным и конструктивным. Мы готовы восстановить отношения, когда захотим, заявил он. Амир Абдуллахиан отметил, что Саудовская Аравия хочет обсудить региональные вопросы, но диалог с Ираном сосредоточен на двухсторонних отношениях. «Мы предупредили наших соседей, что нормализация отношений с Израилем – это стратегическая ошибка, и что они первыми заплатят за эту цену», – добавил он. «Ведется работа над стратегическим соглашением с Россией. Мы скоро объявим подробности», – продолжил глава МИДа Ирана. Высокопоставленные переговорщики России и Китая в четверг вечером высоко оценили прогресс на переговорах в Вене, на которые основное внимание уделяется отмене репрессивных и незаконных санкций в отношении Ирана. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после проведения переговоров в отеле «Кобург» в кругу журналистов заявил, «Не только Россия, но и другие стороны признают, что переговоры продвигаются вперед». Ван Кван, главный представитель Китая на переговорах в Вене, также заявил журналистам, переговоры продвигаются вперед. В четверг Ульянов также встретился с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Цой Джун Куном, который прибыл в Вену, чтобы обсудить пути решения проблемы заблокированных активов Ирана в южнокорейских банках. Долг Южной Кореи Ирану, который не выплачивается с сентября 2018 года под предлогом санкций США, составляет около 7 миллиардов долларов. Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багири Кани в четверг утром в ходе встречи с Цой Джун Куном в Вене подчеркнул, независимо от результата переговоров в Вене, правительство Южной Кореи обязано освободить заблокированные активы Ирана, и односторонние санкции США не могут служить оправданием невыплаты долгов Ирану. В ходе встречи было подчеркнуто, что незаконный и ничем не оправданный отказ Южной Кореи погасить свои долги перед Ираном станет темным пятном на истории отношений между двумя странами, и Сеул должен действовать как можно скорее, чтобы высвободить активы Ирана. Министерство иностранных дел Ирана заявило: «Изгнание режима США из региона является ответом на глупость врага в убийстве генерала Касима Сулеймани». Министерство иностранных дел Ирана по случаю годовщины второй со дня убийства генерала Касима Сулеймани в своем англоязычном твиттере подчеркнуло: «Жестокая месть в качестве неизбежной части этого дела лежит на столе иранского народа до обещанного дня». Утром 3 января 2020 года в результате ракетного удара американских беспилотников генерал Касим Сулеймани, командующий спецподразделением КОС Корпуса Стражи Исламской Революции, и Абу Махди Аль-Мухандес, заместитель главы сил народного ополчения Аль-Хашд Ашаби, и их соратники пали мученической смертью. Атака была осуществлена по прямому приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа. Продолжение этого террористического акта Белого дома утром 8 января 2020 года Корпус стражи Исламской революции выпустил несколько баллистических ракет по американской базе Айн-Аль-Асад, расположенной в иракской провинции Аль-Анбар. Министерство обороны США в несколько этапов постепенно объявило о том, что 110 американских военнослужащих, находящихся на этой базе, получили черепно-мозговые травмы и проходят курс лечения.
Роль Сардара Сулеймани в победе над планами США и Израиля по разделу региона. Террористические группы, в том числе ИГИЛ, были созданы при прямой поддержке Соединенных Штатов Америки и Израиля в регионе для реализации плана по созданию хаоса и новой карты региона. Но полная защита стран оси сопротивления и умная борьба Сардара Сулеймани сделали данный злой план неэффективным. Американские округи годами называли Сардара Сулеймани суперсоперником, и такого рода интерпретации часто распространялись на авторитетные публикации, такие как «Таймс». В течение 2 лет подряд Сардар Сулеймани был призван одним из 10 ведущих военных фигур в мире, и он постепенно стал проблемой общественной безопасности и в дополнение к скандалу в умах высокопоставленных высоких чиновников армии США. Всем известно, что террористы Такфиритская группировка ИГИЛ возникла с целью защиты интересов сионистского режима, развития гегемонии Соединенных Штатов в разных частях региона и управления пространством хаоса в разных частях региона. Важным моментом в этом отношении было влияние роли генерала Сулеймани в разгроме Соединенных Штатов и Израиля по разделу региона. Так называемый план нового Ближнего Востока был согласован в Белом доме, но сопротивление Сардара Сулеймани привело к поражению плана США. Мученическая смерть Хадж Касима Сулеймани со стороны правительства США и Дональда Трампа произошла после того, как Пентагон пришел к выводу, что ситуация в Иране и регионе будет ослаблена без Сардара Сулеймани. Отчет, написанный примерно за месяц до мученической смерти Сардара, был опубликован военным аналитическим центром США в Ираке и отражен под командованием террористических сил США в ЦЕНКОМ. Отчет, который был опубликован после мученичества Сардара в американском аналитическом центре, показывает, что американцы были глубоко обеспокоены последовательными победами сопротивления и что их целью было разработать план, чтобы остановить региональное влияние Ирана. Другим моментом, сыгравшим роль в решении военной разведки США убить мученика Сулеймани, была необходимость Дональда Трампа продемонстрировать особый успех во внешней политике, поэтому убийство Сардара Сулеймани могло бы стать напоминанием об успехе Трампа во внешней политике. После мученической смерти Сардара Сулеймани высокопоставленные представители Демократической партии США заявили, что Трамп поставил безопасность американских сил в регионе на передний план победы на выборах.
Пресс-секретарь МИДа Ирана по случаю годовщины нападения сторонников Трампа на здание Конгресса США отметил, что данное событие преподало американцам много уроков. Саид Хатибзаде написал в Твиттере: 6 января мир стал свидетелем того, что Соединенные Штаты уже десятилетиями пытаются передать другим странам. Заявляя, что Трамп не привлечен к ответственности за свои незаконные действия во всем мире, он добавил: «Хаос США был предсказуем». В конце Хатибзаде написал: «Обычно в жизни так, что делаешь, то и получаешь». Официальный представитель Белого дома объявил, что Байден оставляет решение по бывшему президенту Дональду Трампу за Министерством юстиции, который действует независимо. Дженнифер Псаки в четверг в ответ на вопрос о том, потребовал ли Джо Байден от Министерства юстиции США выдвинуть обвинения против Трампа или кого-либо еще в связи с нападением на Конгресс 6 января, сказала: «Байден хочет, чтобы Министерство юстиции и генеральный прокурор действовали независимо. Именно этого хотел сам прокурор, когда он вступил в должность». Говоря об ожиданиях Байдена от расследования событий 6 января 2021 года Палаты представителей, она сказала: «Мы продолжим поддерживать их усилия, но не будем предвосхищать исход». Президент США Джо Байден в четверг, в первую годовщину событий 6 января и нападения на здание Конгресса, подверг резкой критике Трампа за его роль в этом инциденте и сказал: «Трамп не просто бывший президент, он неудачный президент, отказавшийся принять волю американского народа». Трамп в ответ на заявление Байдена сказал: «Байден использовал мое имя сегодня, чтобы еще больше расколоть Соединенные Штаты». После победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах США в 2020 году Трамп заявил о мошенничестве и призвал своих сторонников атаковать здание Конгресса. Президент Казахстана поручил всем силовым структурам повысить боевую готовность для установления безопасности и противостояния протестующим. Касым Жомарт Токаев в четверг поручил вооруженным силам, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности казахстанских военнослужащих. Он также поручил создать специальную следственную группу в составе представителей силовых структур для установления причин беспорядков, а также привлечения к ответственности всех виновных. Демонстрации и последующая небезопасность в Казахстане начались в воскресенье после того, как правительство объявило о решении повысить цену на сжиженный газ в Казахстане с 60 до 120 тенге. Стоимость 4,36 казахстанских тенге составляет 1 доллар США. В результате протестов, небезопасности и столкновений десятки протестующих и казахстанские военные были убиты, более 1000 получили ранения. Перед зданием парламента Киргизии собралась группа демонстрантов, выступившая против отправки киргизских войск в Казахстан. Акция протеста проходила во время собрания парламентариев для обсуждения вопроса об отправке войск в Казахстан. Депутаты, которые провели внеочередное собрание по просьбе президента, решили отправить в Казахстан 150 военнослужащих, несмотря на митинг оппозиционеров. Отметим, что Казахстан является членом Организации договора о коллективной безопасности, и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев обратился за помощью 2 дня назад. Министр иностранных дел Великобритании сделала новое заявление о возможном вторжении России в Украину. Элизабет Трасс заявила в четверг, что возможное российское вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, включая скоординированные экономические санкции Запада, которые обернутся большими потерями для интересов и экономики России. Киев и его западные партнеры заявляют, что Москва планирует вторжение в Украину. Москва неоднократно опровергала эти обвинения, заявляя, что, учитывая возросшую военную активность НАТО у границ России, ее действия были чисто оборонительными и что она имела право размещать войска на своей территории в интересах своей национальной безопасности. Пергамский музей в Берлине в Германии собрал 360 экспонатов иранской цивилизации, относящиеся к 7000-летней истории и цивилизации Ирана. Эти экспонаты включают работы, принадлежащие разным периодам иранской истории, в том числе ахаменидов, сасанидов, ильханидов и сафевидов, которые были переданы из лондонской коллекции в Берлин. Эта экспозиция открыта для посетителей до февраля. Отношения между Ираном и Германией в этом году исполняется 150 лет. А в сфере культуры в последние два года между двумя странами происходили обмены в области музеев. Среди них выставка в музее Бахума соляных людей, то есть соляных мумий из Занджана, возраст которых составляет 2400 лет. И недавно создана экспозиция Пергамского музея в Берлине. Ранее в Берлинском музее уже были выставлены рукописи иранского ученого и географа 7 века Закарии Казвини. Имя иранского футболиста Мехди Тареми вошло в число окончательных кандидатов на звание лучшего бомбардира мира 2021 года. Забитый мяч футболиста Порту Мехди Тареми в ворота лондонского Челси в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов признан лучшим голом сезона 2020-21, сообщается на сайте УЕФА, и вошел в список трех финалистов на присуждение приза имени Ференца Пушкаша как лучший гол 2021 года. Международная федерация футбола объявила финалистов премии Пушкаша, и имя иранского футболиста Мехди Тареми вошло туда. Премия ФИФА имени Ференса Пушкаша – награда, учрежденная ФИФА 20 октября 2009 года. Награда вручается игроку, независимо от пола, забившему самый красивый гол года Йозефом Блаттером, 8-м президентом ФИФА. Премия названа в честь капитана великой венгерской золотой команды Ференца Пушкаша, нападающего Реала в конце 50-х-60-х годов. Это был информационный выпуск. Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите видеостриминг русской службы Кости Ради Исламской Республики Иран. Предлагаем вашему вниманию интервью с Анастасией Ежовой, главным редактором проекта «Михвар. Ось сопротивления» на тему «Кровь шахидов – это топливо, которое двигает сопротивление к новым победам».
Что касается региона, то американцы не достигли своих целей. Они думали, что они дезинтегрируют сопротивление, напугают сопротивление. Но на самом деле сопротивление получило только еще одного героя, подобного Хаджи Маду Мухни, когда он стал мучеником, когда его машину взорвали в 2008 году около иранского посольства в Дамаске. Светкасан Насрулла сказал, что вы взамен получите десятки тысяч новых имамов Мухния. Ну, Касим Сулеймани, конечно, был уникальной личностью, но я думаю, что Америку ждут еще десятки тысяч таких Касимов Сулеймани на Ближнем Востоке, потому что его бессудное убийство просто спровоцировало всплеск антиамериканских настроений, которые теплились, и они выплеснулись наружу. В частности, в Ираке мы можем видеть последствия, когда парламент и правительство Ирака приняли решение о том, что американцы должны покинуть Ирак до 31 декабря 2021 года. Однако же они не ушли, и назревает новый конфликт. Он неизбежен, потому что сопротивление Аль-Хашта Шаби уже заявило, что не потерпит на своей земле оккупантов. Я буквально пару месяцев назад была в Ираке, я видела все собственными глазами, была на месте бессудного убийства Хаджи Касима Сулеймани, Абу Махди Аль-Мухандиса и их спутников близ аэропорта в Багдаде. И также была на могиле Абу Махди Аль-Мухандиса. И, конечно, Хаджи Касим поменял сознание людей в регионе колоссальным образом. Он и его жизнь была примером того, что борьба – это реальное средство для достижения независимости, для изгнания оккупантов, захватчиков. И он герой, он образец для многих поколений. Что еще происходит в регионе? Конечно, стоит отметить санкции, которыми пытаются удушить сопротивление в Ливане, в Сирии. В Ливане, наверное, самое тяжелое драматическое положение сложилось из-за этого. В Сирии также народ бедствует из-за американских санкций, из-за так называемого акта Цезаря, но немножко держится. В Ливане... Ливан, в принципе, близок к экономическому коллапсу, потому что там вот эти сложности, связанные с намеренным обвалом ливанского фунта, намеренным недопуском наличных долларов на рынок, эта ситуация усугубляется еще какими-то сложностью политической ситуации. Им всегда было сложно сформировать правительство. Следствие, это усугубление следствия преступной американской политики, политики гибридной войны, политики введения санкций. Но таким образом изменился мир после Хаджа Касима Сулеймани. Я думаю, что мы будем свидетелями, иншалла, если будем живы, еще многих интересных процессов, вплоть до освобождения Палестины. И это вполне реально. Почему мы привыкли относиться к этому как к некому такому далекому, недостижимому мифу. Я думаю, что так или иначе, вот все, что сейчас, все процессы, которые идут в регионе, и, безусловно, Шахадат Хадж Касима является такой отправной точкой, одной из отправных точек. В конечном итоге, через множество каких-то ходов и процессов, приведут к освобождению Палестины. Но что касается мертвого Хаджа Касима Сулеймани, который опасен для врагов, да, я уже говорила, отвечая на первый вопрос, про укрепление оси сопротивления, про рост антиамериканских настроений в регионе и про то, что все-таки кровь шахидов – это некое топливо, которое двигает сопротивление к новым победам, вдохновляет сопротивление, а не запугивает его. Но это подобно тому, как членов каких-то пассионарных движений пытаются запугать, сажая их на долгие сроки, что является ужасом для обычного человека. Но у них возникает некий своеобразный культ, и люди начинают стремиться к этому. Также в оси сопротивления люди стремятся к шахадату. И это логика, которая недоступна врагу, он ее не учитывает, но ему приходится с ней иметь дело. Поэтому каждый шахид дополнительно усиливает ось сопротивления и двигает ее к финальной цели. Финальная цель – это освобождение Аль-Кудса. Ну и через освобождение Аль-Кудса – это, естественно, устранение, полное устранение американского влияния из региона, которое, иншалла, обернется и коллапсом самих США, который не так далек.
Израиль рассматривает множество поселений на востоке Аль-Кудса. Сегодня около 500 000 израильских поселенцев живут на оккупированном западном берегу. И еще почти 250 тысяч человек в Аль-Кудсе в поселениях, которые, по сути, нарушают международное право. Израильские СМИ сообщили о новых проектах сооружения поселений, продвигаемых Министерством юстиции Израиля в Восточном Аль-Кудсе, которые в конечном итоге вытеснят палестинцев из их домов в нескольких районах священного города. Согласно сообщениям, так называемый хранитель, отсутствующий в собственности, министерство ратует на создание новых поселений и жилищных единиц для поселенцев в Шейх-Джарахе, в воротах Дамаска, недалеко от Бейт-Сафы, в Сур-Бехери и в Бейт-Ханине. Хранитель отсутствующей собственности вступает во владение палестинской собственностью, владельцев которой Израиль считает проживающими за пределами палестинских территорий, независимо от того факта, что палестинские семьи живут в этих домах с 1948 года в качестве арендаторов, поскольку они не были первоначальными владельцами.
Израиль continues to seize Palestinian properties under the so-called absentee law. It demolishes Palestinians' homes and properties. All this comes under the policy of ethnic cleansing and forcing Palestinians out of the holy city. It's part of their larger plan to achieve the dream of greater Al-Quds. But our people insist on their struggle and remain adherent to their inalienable rights.
Группы, выступающие против еврейских поселенцев, говорят, что если Израилю удастся реализовать этот шаг, это обязательно повлечет за собой выселение палестинских жителей, повторив сценарий Шейх-Джараха. Группы обвиняют израильский режим в том,
что он настаивает на вытеснении палестинцев из священного города, независимо от последствий. Они также спрашивают, почему израильский режим отказывается возвращать эти дома их настоящим владельцам, вместо того, чтобы заселять их новыми поселенцами и расширить поселение.
If this is an absentee law, return back these people to their original houses, which is still there, still in the old city, still occupied by other Israeli settlers, Jews. So there is no justice in this, and this is like clearly this is in a kind of an occupation laws that they are.
Сегодня около полумиллиона израильских поселенцев живут на оккупированном западном берегу. И еще почти 250 тысяч человек в Аль-Кодсе в поселениях, которые, по сути, нарушают международное право. Возмущенные палестинцы задаются вопросом, как израильские законы позволяют еврейским поселенцам завладеть их недвижимостью по многочисленным искам. Но в то же время в этом праве было отказано настоящим владельцам, палестинцам, которые были вынуждены покинуть свои активы в 1948 году, с момента образования Израиля.
Для тех, кто только что присоединился, я повторю заголовки сегодняшнего информационного выпуска. Амир Абдулахиан отметил, что венские переговоры идут по правильному пути. Россия и Китай отмечают, что венские переговоры продвигаются вперед. Решение Министерства юстиции в отношении Трампа. Президент Казахстана поручил силовикам повысить боевую готовность. Британский чиновник заявил о возможном вторжении России в Украину. С текстом этих и других новостей вы можете ознакомиться на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Еще раз поздравляю православных христиан с Рождеством Христовым. Прощаюсь с вами. До следующего эфира.
Язык коранических притчей. Один из факторов появления человеческого жестокосердия является неведение и беспечность. Неведение создает перед человеком ложное восприятие действительности, которое становится препятствием на пути влияния света веры. Беспечность же уводит человека от поисков истины. В конечном итоге человеческому сердцу становится трудно воспринимать советы, принимать пророческие чудеса и аргументы. Священный Коран стал человечеству подарком 23-летней миссии пророка ислама. Да благословит Аллах его и его семейство. Это книга, в которой отражены не мысли пророка, а откровение, которое было ему ниспослано. Сколько бы люди ни читали Коран, он все равно остается для них новым. Каждый, кто искренне обращается к этой книге для постижения истины, найдет свой путь, встав на путь руководства и блага. Коран – пророческое чудо, различным способом направляющее людей к спасению и благу. В нем присутствуют такие примеры, как клятвы и аргументы. Эти прекрасные, красноречивые рассказы и примеры Всевышний направил в сердца людей, чтобы различными способами направить человека к желаемой цели. Сегодня мы представляем вам очередную передачу из цикла «Язык коранических притчей». От души благодарим вас, дорогие радиослушатели, за ваш выбор. Оставайтесь с нами. Люди отличаются друг от друга в понимании и принятии истин. Некоторые понимают истину буквально с полуслова, она мгновенно пробуждает их. И лишь одно напутствие вызывает бурю эмоций в их душе. Другие же не воспринимают ни пламенные речи, ни явные доказательства, ни важные советы. И это в действительности сложная и серьезная проблема. На протяжении человеческой истории колено Израилевы оставили за собой нелицеприятную хронику своих отрицательных деяний. Фанатизм, строптивость, придирчивость, превосходство над другими, враждебность к своему пророку – вот те особенности, присущие этому неблагодарному, непокорному народу. В некоторых аятах Корана, там, где повествуется о коленах Израилевых, присутствуют все эти отрицательные определения. Одним из таких рассказов является рассказ о его светлости Мусе, Моисея, мир ему. Во времена Мусы, то есть Моисея, мир ему, однажды произошло загадочное убийство одного человека из народа колен Израилевых, которое послужило причиной появления противоречий среди народа. Дело было так. Молодой человек убил своего богатого дядю, чтобы завладеть его имуществом, но некоторые причины убийства называли любовь этого юноши к своей двоюродной сестре и несогласие дяди на этот брак. Когда народ узнал об убийстве, все захотели узнать, кто же был убийцей. Все эти внутренние противоречия довели народ практически до состояния войны. После этого народ для разрешения возникшей проблемы решил отправиться к его светлости Мусе для того, чтобы он попросил Всевышнего назвать имя убийцы. Его светлость начал молитву, и Всевышний удовлетворил его требование, сказав: «Зарежьте корову, а ее кровью окропите тело убитого, чтобы он ожил и сам назвал имя своего убийцы». Но народ не поверил в чудеса Мусы, не утихомирился и начал придираться, задавая разные бесполезные вопросы. «Сколько лет должно быть корове?» Всевышний сказал в откровении: «Она должна быть среднего возраста». Колено Израилевы спросили, какого цвета должна быть корова. Мусе снизошло откровение. Она должна быть полностью рыжая, чтобы радовать взгляд. И снова они задали вопрос, какая все-таки должна быть корова. Было сказано, корова не должна быть пахотной и таскающей воду. Она должна быть чистой. Такая корова нашлась у одного сироты. Народ вынужденно собрал деньги и купил у него эту корову и зарезал ее. Кровью окропили тело убитого. Благодаря божественному чуду убитый ожил и назвал имя своего убийцы. Несомненно, вопрос является ключом к решению проблемы и устранению неведения и безопасности. Однако все, что выходит за разумные рамки, все, что не имеет пользы, становится причиной вреда и отклонения. Именно это было в рассказе о коленах Израилевых, которые, задавая чрезмерное количество бесполезных вопросов, лишь усложняли себе жизнь. С другой стороны, чудо с оживлением убитого должно было, естественно, укрепить веру и приблизить народ ко Всевышнему. Но нет, вопреки всем ожиданиям, придирчивость, строптивость и неуважение к пророкам с каждым днем становилось все сильнее, укрепляя жестокосердие этого народа. Это привело, в конечном счете, к тому, что их сердца стали подобными камню, а не принимающими никакое руководство. Вот что сказано в Коране о тех, кто даже с приведением логичных доводов не признает истины. Потом ожесточились ваши сердца и стали как камень, и даже еще жестче. И воистину есть камни, из которых бьют родники, есть такие, которые раскалываются и исторгают воду, и есть такие, которые низвергаются с горных вершин от страха перед Аллахом. Но ваши сердца, подобно камням, не боятся Божьего гнева. В них нет источника знания человеческих чувств. Аллах ведает то, что вы творите. Сура Аль-Бакара, корова, аят 74. Судьба колен Израилевых является уроком для всех тех, кто не слушает коранические аяты и не верит в божественные чудеса, не подчиняясь указам Всевышнего. В действительности, необходимо сказать, что те, кто видит божественные чудеса и не принимает их, становятся жестокосердным, тяжелее камня. Тому примером служит народ колен Израилевых. Интересно, что в аяте 74-м суры «Корова» камень считается мягче сердец народа колен Израилевых, что еще раз напоминает нам о том, что когда некоторые камни раскалываются, сквозь них пробиваются реки или, как минимум, под ними просачивается ручеек. Случается так, что некоторые камни падают от страха перед Аллахом, но ваши сердца, придирчивый народ, тяжелее и крепче камней. В них нет места ни чувствам, ни знанию, ни любви, ни страху. Ничто не просачивается под ними. В 13-м аяте суры «Аль-Маида» «Трапеза» Всевышний сказал, что самой главной причиной жестокосердия является нарушение слова – а за то, что они нарушили договор, мы прокляли их, иудеев, колен Израилевых, и ожесточили их сердца. Следующей причиной появления жестокосердия является неведение и беспечность. Неведение создает перед человеком ложное восприятие действительности, которое становится препятствием на пути влияния света веры. Беспечность уводит человека от поисков истины. В конечном итоге человеческому сердцу становится трудно воспринимать советы, пророческие чудеса и аргументы. Вот что сказал Всевышний, обращаясь к пророку. «Воистину, Мухаммад, ты не сможешь заставить мертвецов слышать и не заставишь глухих слышать зов, когда они обратятся вспять». Сура Ар-Рум, Румы, аят 52. В этом аяте верующие, которые окунулись в неведение и беспечность, ожесточив свои сердца, сравниваются с мертвыми и глухими. Человек появляется на этот свет с чистым сердцем. Всевышний сам дал ему душу, поэтому он достоин доброты и нежных чувств. Но совершение любого греха постепенно отдаляет человека от этих качеств. Когда человеческое сердце охватывает жестокосердие, он перестает попадать под влияние светлых нежных чувств. В конечном счете, то, что служит причиной развития других, не оказывает на такого человека никакого влияния. Вот что сказано об этом в Коране. «Так нет же, деяния их окутали, пеленой их сердца». Сура Аль-Мутафафин, обвешивающий аят 14. Тот, кто становится жестокосердным, не только не может познать своего доброго Творца, но и не может отдавать нежные чувства своей семье и обществу, в конечном счете проживая холодную суровую жизнь. Для смягчения души необходимо, чтобы человек на основании фитрата внутренней природы встал на путь руководства и начал поклоняться Всевышнему. Только в этом случае очистится сердце, и обратится он к божественному свету, а шайтан покинет сердце, и истина осветит человеческое сердце. Принимая во внимание тот факт, что жестокосердие является одним из величайших препятствий на пути совершенствования и познания человека, уже наличие маленького отверстия в сердце служит причиной смягчения сердца и его готовки к постижению Божьей милости. Размышление играет важную роль для создания подобного отверстия. Поскольку человек сильнее сосредотачивается на взаимоотношениях с собой, обществом и Аллахом и более тщательно выполняет божественные аяты. Это служит скорейшему пониманию им своего положения, а также началом мольбы об отпущении грехов и молитвам. В божественных аятах сказано о том, что размышление является действенным лекарством, которое осведомляет человека и открывает ему путь молитвы, покаяния и смирения перед Всевышним, а также смягчает сердца. Именно поэтому в 16 и 17 аятах суры «Аль-Хадид» «Железо» Всевышний говорит человеку о размышлении. Разве для уверовавших не настала пора, чтобы их сердца смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины? Мы уже раньше разъяснили вам значение. Быть может, вы уразумеете.
Под сенью пророка. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире и предлагаем вашему вниманию новый цикл передач под названием «Под сенью пророка», в которой мы постараемся вобрать в себя крупицу из предельного океана науки и мудрости посланника Божьего и усвоить уроки истины в превосходной школе пророка ислама. Да благословит Аллах его и его семейство. Оставайтесь с нами. Одним из самых красивых назиданий ислама для человека является приобретение науки и знаний. Поэтому в первых аятах, ниспосланных пророку, говорилось об учении знания. В исламском учении мудрость и знание имеют такое большое значение, что мусульманам рекомендуется совершать свои богослужения, основываясь на познании и осознанности. С точки зрения ислама, знания относятся к разновидности капитала, который играет действенную и практическую роль в жизни человека. Порой выход из кризисов и жизненных трудностей осуществим только при помощи науки и знаний. Почтенный пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, многократно излагал в своих речах важность знания и стремление к знаниям. Пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, считал необходимым для каждой женщины и каждого мужчины усвоение знаний, даже если до этого потребовалось путешествие в самые отдаленные точки мира. Его светлость говорит: «Старайтесь приобретать знания, даже если для этого придется отправиться в Китай». Это означает, что нужно непременно учиться, даже если эта учеба потребует путешествия в далекие страны и будет сопряжена с материальными расходами и перенесением больших трудностей. Пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, относил ученых и мудрецов к тем, кто обладает высоким положением. Ученые под сенью своего знания, подобно сияющим звездам, освещают людям их жизненный путь. Посланник Божий, да благословит Аллах его и его семейство, говорит по этому поводу. Поистине, ученые люди на земле подобны звездам на небе. С помощью звезд рассеивается мрак на суше и воде, однако после сокрытия светил нашедшие путь могут снова заблудиться. Пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, в своих назиданиях ученым призывает их к тому, чтобы они прибавили к знаниям положительные качества. Одним из этих достойных качеств является терпение. Ученые нуждаются в кротости и терпении, чтобы при помощи них они смогли сыграть в жизни людей важную эффективную роль. Еще одним качеством, присущим ученым, пророк считает доброту и милосердие и говорит по этому поводу: «Самыми лучшими из моих последователей являются ученые, а лучшими учеными из числа моих последователей – милосердные». Знайте, что в день воскресения милосердный ученый будет излучать свет, заливающий, подобно сверкающему светилу, пространство от востока до запада. Несомненно, доброе и приветливое отношение ученого к людям создает больше предпосылок для использования ими знаний. Приветливое и достойное обхождение с людьми есть первый шаг к господству над сердцами.
С помощью этой притягательной силы можно утолить людскую жажду из животворящего источника знаний. Пророк хочет от ученых, чтобы они учитывали в жизни довольство Бога. Он призывает ученых к взаимопомощи, отзывчивости и доброжелательности, а также избежанию предательства, и говорит: «В делах науки будьте помощью и поддержкой друг другу, будьте доброжелательны по отношению к друг другу и не скрывайте свои знания друг от друга, ибо предательство в вопросах знаний хуже предательства в вопросах имущества». Благодаря беспредельной важности, придаваемой исламом знаниям, история человеческой цивилизации преобразилась именами великих мусульманских ученых, географов, математиков и астрономов. Вилл Дурант, известный американский историк, пишет в своей книге «История цивилизации». В средние века мусульмане не имели себе равных в научной сфере. Дорогие друзья, а теперь мы пролистаем назад книгу истории и перескажем рассказ о тех днях, когда его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, пребывал в Медине. В тот день, когда пророк вошел в мечеть, он ощутил там атмосферу духовности и любви. Его взгляд блуждал по всей мечети, осматривая всех присутствующих в ней. Теплый и проникновенный взгляд пророка всегда дарил сердцам мусульман вдохновение, а его присутствие среди людей вызывало спокойствие в них. В тот день пророк увидел в мечети две группы людей, расположившихся в виде кольца. Первая группа читала молитву, изливая душу Всевышнему. Вторая также была занята обсуждением разных тем, учением и преподаванием. Пророк взглянул на две эти группы и произнес: «Оба собрания находятся на пути добра и счастья, однако я примкну к той группе, которая беседует о науке и знаниях». После этого пророк присоединился к искателям знания.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Вести радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.